Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных.
Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Алексей, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить про одну из самых трудных и болезненных тем, а именно мы постараемся ответить на вопрос, который задают многие, когда приходят разные скорби и испытания. И звучит этот вопрос так: почему это происходит со мной, за что мне это все, за что Бог меня наказывает? Когда в нашей жизни приключаются горе, болезни, скорби и прочие неприятности, чаще всего мы стараемся понять, за что нас Бог наказывает, где мы успели так нагрешить. Вот как правильно смотреть на скорби, и бывает ли так, что то, что с нами происходит, может быть не наказанием, а просто обычным стечением обстоятельств? И как вести себя во всех этих ситуациях? Батюшка, вот давайте про наказание начнем. Как мы знаем из Библии, Бог есть любовь. Как этот принцип сообразуется с самой возможностью быть наказанным Богом за что-то?
Конечно же, представление людей о Боге, даже библейское это представление, они менялись. Мы это хорошо знаем. Мы видим, как постепенно из Ветхого Завета, где как раз все построено на законе, на наказании, на награде, люди приходили. Ну, то есть три есть отношения известные человека с Богом. Отношение раба, боязнь наказания, отношение наемника, желание получить награду, и отношение сына, которое строится на любви прежде всего. И вот постепенно все-таки христианство сдвинуло человеческое сознание к тому, чтобы нужно относиться именно к Богу с любовью, потому что Бог есть любовь. «Любите друг друга», говорит Господь Иисус Христос, «как я возлюбил вас». И поэтому, конечно же, это, между прочим, пожалуй, даже вопрос наказания не отменила, а как-то даже заострила, я бы так сказал. Но если Бог есть любовь, то почему случаются всякие неприятности? И когда было наказание, там было все понятно. Там совершил преступление, и вот тебе пришло за это наказание, прилетело. Все вроде бы логично. Здесь вот это все разрушено, уже такая связь. Но я вот вспоминаю святоотеческие слова. Один из святых сказал, что награды человеку за исполнение заповедей Божьих есть исполнение заповедей Божьих. Это означает, что если человек живет по-божески, то у него спокойствие, мир на душе, у него не терзают страсти различные, там обиды, зависти, там, в общем, все на свете. То есть живет он по-христиански, и значит, многие страсти от него, а страсть — это страдания прежде всего, они от него отходят, отпадают. Точно так же можно сказать, что наказанием человеку за грехи являются сами его грехи. Ну уж понятно, человек, если выпивает, это просто очевидный такой пример, наиболее наглядный, то у него и семья может рухнуть, и здоровье пошатнуться, и с работы его выгонят, и так далее, и так далее. Разве Господь Бог наказал? Здесь очевидно. Но есть, конечно же, неочевидные вещи. Мне приходилось очень много встречаться с людьми, которые вроде бы все и жили хорошо, не грешили по сравнению с другими. И вдруг случается какая-то беда, тяжелая болезнь, особенно болезнь детей, смерть детей. И, естественно, родители спрашивают, за что нас Господь Бог вот так наказал, за что все это на нас выпало. Но чаще всего это люди задают такие вопросы, которые, ну, как бы вне христианской системы ценностей находятся. Потому что у людей, которые как-то живут христианской жизнью, таких вопросов не возникает. Я вот видел много людей современных, которые приходили именно с таким воплем «за что?». И знаю людей пожилых, таких еще религиозных, которые прожили очень трудную жизнь, очень скорбную жизнь. Но вот этого такого бунта, что ли, «за что?» у них не было. Они принимали свою жизнь как путь, как крестоношение и терпеливо шли дальше, несмотря на все трудности, горе, печали. Вот это люди старшего поколения. Ну, такие люди сейчас, конечно же, встречаются. Но просто когда-то люди более-менее все-таки жили христианским таким взглядами на жизнь. А сейчас мы постепенно от материалистических переходим к христианским. И сознание еще не сразу же все это принимает и не всегда готово принять вот эту реальность, что в мире есть зло, существует зло, и в зло это вошло через грех человеческий, и это зло, оно распространяется, вещь тоже ведь такая духовная, с отрицательным знаком, оно распространяется на всех людей, и праведных, и грешных, как добро распространяется на всех, и любовь Божия, так и зло человеческое тоже может попасть на человека, ну, казалось бы, далекого от греховной жизни. И вроде бы за что? Ну вот так вот человечество единое, это единый целостный организм. И все, что случается. Вот стоял еще вопрос о том, наказание это Божие или, может быть, случайности какие-то. Я бы не стал так разделять. Это не совсем, мне кажется, правильный такой подход. Все, что случайное, не случайное, это есть как бы... что ли, замысел Божий о человеке. Тут важно не спрашивать, за что и как это получилось. Может быть, так вот обстоятельства сложились, звезды так вот выпали, как говорят. Но я думаю, что если мы немножечко изменим вопрос, то будем спрашивать, для чего это все произошло. И это будет правильный вопрос. Он отменяет первый «за что?», «случайно?», «не случайно?», а вот для чего, я думаю, это человеку очень сильно помогает в жизни. Потому что если мы во всем и хорошем, и плохом видим какой-то смысл, тогда для нас вещи выглядят совсем по-другому. Ведь мы же, допустим, те же люди, которые выиграли там, я не знаю, кучу денег, они же не спрашивают, ну, за что мне Бог послал столько денег? Я, наверное, добродетельно очень живу. Вот этот добродетельнее еще меня живет, но ему Бог почему-то не послал денег. Так ведь вопрос никогда не ставят обычно. Обычно только ставят вопрос, когда горе случается, за что? А вот когда добро и благо мы имеем, мы не спрашиваем, за что. А, наверное, следовало бы поспрашивать. Вот я живу в этом мире, более-менее здоровечко есть, дожила до стольких-то годов, может быть, даже преклонных, крыши над головой. За что мне все это, Господи, ты дал? Почему я такой счастливый человек, что вот это все у меня есть? К сожалению, таким вопросом мы редко задаемся. Мы эти вещи принимаем как очевидные, как должные, как будто бы это нам все должно было упасть. Все это у нас должны мы иметь. А когда случается неприятность и скорбь, вот тогда мы и начинаем говорить, за что. Вот. Я думаю, что вот нужно изменить все-таки постановку вопроса, и ко многим вещам, и радостным, и скорбным, будет другое отношение. Для чего? Для чего ты, Господи, мне послал это богатство? Для чего ты мне дал это здоровье? Ну, наверное, чтобы я жил полноценной жизнью, трудился в этом мире, помогал ближним и так далее, и так далее. Точно так же и скорбь случается. Тоже можно задать себе таким вопросом, какой смысл вот в том, что произошло со мною? Возможно, это какой-то знак для меня, который может уберечь меня от больших каких-то ошибок, каких-то трудностей. То есть человек должен в такой момент осмотреться вокруг себя и подумать о своей жизни, о своем отношении к жизни. Я вот вспоминаю произведение Толстого «Смерть Ивана Ильича». Очень хорошая книга, между прочим, и советую всем почитать. Там вот человек вроде благополучный, все хорошо, обычная жизнь, текучая жизнь, текучка такая, ну, такая сытая и довольная, и вдруг внезапно заболевает, и вот у него вся болезнь усиливается, и вот он начинает задаваться вот этими всеми вопросами. Я думаю, что если почитаете эту книгу, то на многие свои вопросы можно будет в ней найти хорошие и полезные ответы.
То есть получается, что и в радостях, и в скорбях мы задаем один и тот же вопрос. Для чего мне это нужно, а не за что?
Да, совершенно верно. Там и там, я думаю, так нужно именно себе и говорить. Вот. По поводу, видите, того, что часто приходится сталкиваться не только с теми людьми, которые скончались, ну, с такой ситуацией, что люди скончались не в преклонном возрасте, там вроде бы, само собой понятно, человек дожил до 80 лет, жизнь свою, можно сказать, прожил, но бывает и уходят из жизни очень молодые люди, и даже детишки уходят из жизни.
Вот да, кстати, следующий вопрос тоже, который хотела вам задать, как раз о том, что вам, как любому священнику, приходится сталкиваться с горем. Вы отпеваете людей, и вот как вы утешаете людей, которые приходят к вам как раз-таки с вопросом «А за что мне это?»
Ну, как правило, люди, вот, которые живут в христианской жизни, они так, я повторюсь, не ставят вопрос. Одна женщина недавно мне написала и говорит, что собирает родословную, составляет почему-то семьи нашей, да, вот, ну, это местные жители, краеведы, они там этим занимаются, и я с удивлением узнал, что у моей покойной бабушки было не трое детей, как я всегда думал, ну, трое, дядя, тетя, отец. Оказывается, их было пятеро детей. А я откуда говорю, вы это знаете? Она говорит, ну, в ЗАГСе документы хранятся, что еще были двое детей, но даты смерти их нет. Скорее всего, что они умерли во младенчестве. И я вот таким совершенно случайным образом все это узнал. Бабушка моя схоронила всех пятерых, но двоих во младенчестве, и никогда, ни разу я об этом за всю свою жизнь даже намека никакого не было. И так бы и не узнал, если бы это не этот краевед. Представляете? То есть женщина схоронила двух детей, и все, и тишина. Вот она приняла это как должное, как, ну, в общем, приняла всю эту ситуацию. И не стала делать из нее такой какой-то бесходности, какой-то такой трагедии страшной, невыносимой, непереносимой. Вот, а ушло это как-то, видимо, в область памяти. Вот это, ну, я думаю, что она молилась, она была очень верующий человек. Думаю, что молилась она о своих младенцах покойных, как и уже о взрослых, конечно же, ибо всех нас. Другая ситуация, когда действительно люди далековатые от веры, они, конечно же, встречаясь вот с таким горем, начинают задаваться вопросом «За что?». Ну, здесь я советую почитать книгу «Экклезиаста». Вот это одна из самых таких, ну что ли, реалистичных и пессимистичных книг Ветхого Завета, Библии. Почему реализм и пессимизм, скажем так, это… Ну, реализм — это реальность, а пессимизм — это уже наше отношение, что ли, к этой реальности. Так вот, реальная жизнь, она достаточно такая суровая всё-таки. Она разрушает человеческие наши иллюзии. Мы же все стремимся ведь в такой иллюзорном мире получше как-то, чтобы нам жилось посветлее, посчастливее. А здесь автор вот и говорит, что всему свое время, время всякой вещи под солнцем. Время рождаться и время умирать. Время насаждать, время вырывать насаженное. Вот я обычно привожу слова из Священного Писания этим людям, и говорю, ну что сделаешь, у каждого свой путь жизненный. У кого-то он длиной в 100 лет, а кто-то, у кого-то бывает длиной в один день. У всех по-разному. Как раньше говорили старые-то люди, у каждого свой век, такой уж век у нее короткий век, там, а вот и длинный век. Вот так вот принимали это как реальность, как то, что за весной наступает лето, за летом осень, за осенью зима. Вот и, ну, каких-то таких вопросов они на этот счет не задавались. Конечно же, было скорбно, тяжело, когда встречались с горем, с утратой близких людей, с утратой детей своих, тем более, конечно же. Но какого-то отчаяния все-таки в этих людях не было. Вот, пожалуй, это такое правильное такое рассуждение, что у каждого человека свой жизненный путь и свой век. И нужно постараться хорошо пройти этот свой путь, чтобы поменьше, как говорят сейчас, накосячить, не косячить, да, чтобы к концу своего жизненного пути, да, даже если это совсем ребенок, можно было сказать, что он достойно прожил свою жизнь.
Еще один вопрос, который задают люди в скорбях, он звучит так. Вот я такой грешник, что Господь меня наказал за мои грехи. Насколько это правильный подход?
Я думаю, что все-таки правильный подход. Почему я так думаю? Потому что этот подход, он, ну, делает нас, что ли, как-то душевно мягче. Вот, скажем, для того, чтобы победить раздражение человеку, один из способов — это себе спрашивать себя. А почему? Ведь раздражаемся мы тогда, когда что-то идет не по-нашему, не как мы хотели. Мы хотели, чтобы ситуация сложилась вот так, а она вышла по-другому. Пришли мы домой, ждали, что нас тут с пирогами встретят, а нас вот не встретили с пирогами. И у человека возникает раздражение. И чтобы преодолеть его, надо спросить себя, помимо других вопросов, которые можно задать в этой ситуации, можно себя спросить, а с какой стати-то, собственно говоря, мне тут должны пироги-то выдавать? Я что, прямо вот заслужил чем-то таким, что-то такое невероятное сделал? Вот. Я обычный человек, и поэтому вполне понятно, что вот так вот моя жизнь складывается. Вот это вот смирение, оно помогает принять ситуацию, какая она есть, не бунтовать против нее, а двигаться дальше. Двигаться дальше, да, мы люди грешные, но мы идем вперед. Мы идем вперед по своей жизни, да, и принимаем эти скорби, потому что, увы, к сожалению, порой в нас столько недостатков и немощи сидит, что если бы так вот суд Божий был бы действительно нелицеприятным, а не любовным, то нам бы просто бы человечество-то не осталось на земле, потому что столько в человеке бывает. И зла, и греха, и всего на свете. И не надо думать, что если человек вот чего-то там не натворил, то значит, он добрый человек. Ситуация просто так вот не сложилась для того, чтобы он чего-то натворил. Вспомнить можно книгу Иова Многострадального, где он вроде бы все у него хорошо, несмотря на то, что отняли у него там богатство, отняли у него родственники, все дети, все поумирали, и он вроде бы благодарит Бога. А вот тут вот кожу его тронули, за самое, так сказать, больное место его взяли, и все, и начались у него упреки там, и раздражение, и бунт, и протест, и неприятие, вот это все началось сразу же у него. Вот у каждого человека есть такая кожа. И до той поры мы хорошие можем быть и добрые, пока нас за эту кожу не пощупают. Поэтому, да, вот эта греховность, склонность к греху, к падению, она в человеке сидит. Вот в этом смысле человек лучше не становится. Просто обстоятельства пока не сложились. Видимо, Господь Бог не посылает такое испытание, которое бы было выше наших сил.
Вот вы говорили про ситуацию там с чаем и с пирогами, и это можно применить не только относительно к там скорбям или каким-то неприятностям, но в принципе к любой жизненной ситуации, когда мы чего-то ждали, но что-то пошло не по нашему плану, что-то пошло не так. Например, купили билеты, а самолет задержался там, да, и мы никуда не улетели, там рейс отменили. И надо спрашивать не за что, а для чего. Ведь зачем-то же мы остались, почему-то же так случилось, какая-то цепочка действий запустилась благодаря этому, и что-то хорошее все равно получилось. Может быть, кому-то на этом самолете не надо было улететь больше, чем нам надо было улететь. Был все-таки какой-то общий Божий замысел, который нам почему-то неизвестен.
Да, тут можно вспомнить притчу о неразумном богаче, который вырастил большой урожай и размечтался, что вот он себе построит житницы, хранилище и скажет душе, что вот много у тебя добра на долгие годы, ешь, пей, веселись, душа моя. И Господь ему говорит, что безумный, в ту же ночь душа твоя будет отнята от тебя. И кому все останется вот это твое богатство. Да, это, я думаю, совершенно правильный подход, что мы... Вы знаете, даже у психологов есть такой метод, я тут где-то вычитал, когда что-то случается, человек говорит, это случилось, и это хорошо. Я, ну, например, так уж я в шутку, конечно, я сломал себе ногу, и это хорошо. Это вот учат они психологи добавлять эту фразу после каждого события. И это хорошо, потому что сейчас я полежу в больничке, а то весь забегался, замотался, посижу дома, хоть отдохну, книжечку тут давно хотел прочитать, вот, или книжечку написать давно хотел. Сейчас у меня навалом будет времени, я вот всем этим и займусь. Вот после каждой такой ситуации, какой-то, как мы, которые, ну, не очень для нас приятно, если произносить это хорошо и находить вот это хорошее, выискивать это хорошее. Даже уж, казалось бы, в самом крайнем таком случае, да, вот ушел из жизни близкий человек. Ну, тут трудно сказать это хорошо. Ну, скажем так, и это мне должно быть на пользу, потому что, увы, к сожалению, при жизни мы ценим мало людей. И ценим их до тех, не ценим их, точнее, ценить их начинаем только когда вот они умирают. Вот это для меня урок хороший и полезный. Я буду относиться по-другому к тем людям, которые еще живы, которые окружают меня. То есть вот так вот вытаскивать из различных событий какой-то для себя полезный урок, какой-то важный смысл.
Это очень хорошая такая тактика смещения фокуса с проблемы на решение проблемы, потому что если что-то случилось, мы же уже не можем в прошлое вернуться и это как-то предотвратить. И нам по факту остается только работать с последствиями. И как раз вот поиск таких позитивных моментов, зацикливание своего внимания именно на позитивах, оно нам позволяет переживать эти моменты и извлекать из этого уроки. Мы начинаем задумываться, что что-то случилось, зачем, чтобы я вот это осознал, чтобы я вот тут понял ошибку, ну и так далее, и так далее.
Да, но это только все верно отчасти. Есть такие вещи, которые, ну, не так просто решить, потому что есть еще там психика человека, и она, ну, срабатывает по-стандартному, и не всегда можно переключиться очень быстро. Вот у нас некоторые братья и сестры говорят, что не надо во время отпевания петь, скажем, такие стихиры Ивана Дамаскина: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть». Вот. «И вижду во гробех лежащую по образу Божию, созданную нашу красоту». Я с ними совершенно не согласен, потому что когда происходит такая утрата, очень серьезная, человек порой, ну, не в силах контролировать это все, не в силах вот это, не принимает он это все. То есть здесь эмоции зашкаливают. Я не раз видел, как у гроба подходит мать, попрощается с сыном, плачет, ее начинает оттаскивать, и она просто кричит так, с такой ненавистью: «Оставьте меня! Отставьте меня!» Вот так очень резко. Я обычно людей останавливаю, говорю: пусть она плачет, пусть она выплачет. Это, она же потеряла, что там, успокойся, говорю, успокойся там, или держись там, еще что-нибудь, крепись. Вот всякие такие пустые фразы. Вот человек все равно, верующий, неверующий, конечно же, здесь по-разному происходит, а он переживает утрату. Утрата бывает разная. Это не только связано со смертью человека. Утрата молодости, утрата здоровья, утрата материального положения, семейные неполадки — это все. Колечко потеряли любимое, которое прабабушка оставила, завещала. Это все к области утраты относится. И поэтому сразу же человек вот не может как-то раз и переключиться. Для этого нужен определенный. Там даже существуют различные этапы, что вот сначала отрицание там идет, потом, ну, по-разному, там депрессия, там чувство вины, в общем, все это описано хорошо в литературе. Но должно это закончиться тому, что объект утраты должен уйти в область памяти. То есть мы должны просто вспоминать, ну, как об однокласснике, которым мы 40 лет назад за одной партой сидели или в одном классе были. Ну, было, было, и ладно. Вот. Для верующего немножко по-другому. Здесь не нужно это загонять туда в область памяти. Здесь Духом Святым, Духом Божиим мы общаемся с душами умерших людей через наши молитвы, через нашу любовь. Мы сохраняем это единство с этими людьми. И поэтому Не нужно говорить, что этот человек был. Он сейчас есть близкий для нас человек. Вот и мы, когда мы... Я всегда обычно на отпевании говорю, что в память она о близком человеке, точнее, связь духовная с близким человеком осуществляется через память нашу, любовь нашу, молитву и нашу добрую жизнь, что немаловажно. Я думаю, что в моменты каких-то испытаний, утрат, все равно, несмотря на то, что придет, будем горевать и переживать, но все равно себе нужно нацеливать на то, что наша добрая жизнь — это самое лучшее средство преодолеть рано или поздно вот эту, вот это горе, утрату, эту скорбь преодолеть, эти вещи. Я даже иногда говорю, что сила слова обычного, такого слова, как «любовь», настолько велика, что если мы знаем, что нам грозит там, ну, я не знаю, болеет ребенок у родителей, еще что-то такое случается, я говорю, как только вы скажете, несмотря ни на что, буду относиться к нему или ко всем с любовью. И даже вот эта простая вроде бы фраза, она сразу же, ну, как-то придает силы, такого вдохновления. Да что бы ни случилось, будет калекой, буду относиться с любовью, буду ухаживать. Будет то-то и то-то, буду относиться с любовью, буду делать, что в моих силах. Поэтому вот это такая разница в переживании горе, утраты, скорби для людей верующих и неверующих.
Ну и подводя итог нашей беседе, чему самому главному нас должны учить горе, испытания и всякие неприятности в нашей жизни?
Я думаю, очень важным вещам должны научить. Иногда вот говорят, что вот хорошо бы было бы общество, где нету инвалидов, больных, стариков, нету вот всех этих страдающих людей. А мне вот думается, что это было бы очень жестокое общество, страшное общество. Потому что именно тогда мы научаемся сочувствию, когда чувствуем собственную боль, когда мы видим боль близкого, очень близкого для нас человека. Вот, знаете, вот юношеская любовь, там, ну, юноша с девушкой полюбили друг друга. Ну, в молодости люди эгоисты. Прямо надо сказать, детишки вообще 100% эгоисты. Ну, в том смысле, что это для выживания, конечно же, нужно все под себя. Но дергают они котеночка, они не чувствуют, что им больно этому котеночку. И также мальчишка за косички девочку дергает, дразнит. А вдруг вот он влюбился в нее, представляете? Влюбился в эту девочку, которую он дергал. И все, отношение сразу же меняется. И все ее скорби, все ее трудности он переживает всей душою своей. Он сам начинает от этого страдать, потому что он как бы, ну, соединяется через эту любовь с нею. И поэтому, видя скорбь другого человека, видя его страдания, мы научаемся хотя бы для начала жалости, просто пожалеть для начала. Ну а в дальнейшем, я надеюсь, и милосердию мы научимся. То есть вот благодаря тому, что мы встречаемся в жизни с трудностями, скорбями, и видим, как от этого страдают наши близкие люди, мы учимся любить человека. То есть видим его состояние, видим его боль, скорбь, и стараемся помочь, облегчить этому человеку жизнь. А без этого душа человека может быть совершенно черствой, жестокой и равнодушной. Поэтому, я думаю, вот сила скорбей как раз в том, значение скорбей в том, чтобы мы свою душу научили любить других людей и Господа Бога.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу «Беседы о вечном» провела Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго!